Когда популярный сатир с хохчущими дамочками наконец удалился, шеф экстренно собрал нас всех в своем кабинете.
«Что ж, сегодня мне понадобятся силы всего отделения. Рыбка заглотила наживку. Уверен, что этой же ночью господин Фигуванакис, если, конечно, он и есть курьер, сделает попытку проникновения в участок с целью кражи денег. В конце концов, он же должен отчитаться перед мафией за общак. Поэтому будем брать его только здесь и все вместе. Капрал Флевретти?»
«Да, шеф».
«Я слышал, у вас дома есть любительская видеокамера, на которую вы снимаете ваши утехи или шалости».
«Шеф», —
укоризненно протянул Флевретти, немало не краснее.
«Что ж, я бы тоже такое снимал, но в наши годы камеры были гораздо больше и дороже. В общем, приготовьте ее. Сегодня ночью вам предстоит потрудиться оператором. Будьте готовы снять все, что только увидите. Теперь вы, Бродзинский».
«Да, комиссар».
«Берите себе в помощники Чмунка и обеспечьте профессиональное задержание. К сожалению, злодей вряд ли будет вооружен, поэтому его нельзя будет бить. Хотя после сегодняшнего лицезрения этой наглой рожи и я бы не удержался».
«Как скажете, комиссар».
«Ну, а мне предстоит общее руководство операцией, гора отчетов по ее сдаче и увольнение без пенсии в случае ее провала. Так что рискуем все. Самоотводы не принимаются».
Дальнейшая работа всего полицейского отделения велась в размеренном порядке, строгом распределении ролей и четком взаимодействии всех частей. Выглядело это примерно следующим образом. По моему приказу Чмунг прошел к замочной скважине, приложил бинокль и через минуту доложил:
«Болтливый койот сидит в кафе на противоположной стороне улицы. Делает вид, что читает газету. Вокруг него много скво, и все что-то говорят. Койот машет руками и отгоняет их, чтобы ему не заслоняли видимость. Ставлю хвост скунса против черепа енота, что он наблюдает за нами».
«Превосходно», — резюмировал шеф, удовлетворенно потирая руки. «Тогда выходим, не торопясь, и запираем отделение. Бродзинский, сделайте скорбное выражение лица. В конце концов, вас только что уволили. А в 22:00 все должны быть как штык у заднего входа».
Так мы и сделали. Уж не знаю, какой из меня актер, скорее всего, паршивый, но я изо всех сил старался изобразить убитый вид и на ходу вытирал несуществующие слезы. Минимум трое случайных прохожих обратили на это внимание. Один пожилой черт даже попытался утешить меня, уверяя, что жизнь не закончена, все еще впереди, и он сам 8 раз разводился. Не знаю, с чего он это взял, видимо, что-то в моем лице ему навеяло. Несколько часов томительного ожидания тянулись медленно, как осенние дни. Шеф ушел к себе домой, заранее предупредив, что за временем он следит, и дергать его напоминалками не стоит. Флевретти, заперся в кабинке интернет-кафе на углу, с головой уйдя в переписку со всеми 8 или 10 своими любовницами, мы с Чунгачмунком двинули за 2 квартала в пивнушку, но заказывали только кофе, чтобы не рисковать. Показания пьяного полицейского нашим законодательством не учитываются. Это негласный закон, но ему лучше соответствовать. И вот, наконец-то, решающий час настал. Мы все успешно засветились в разных концах города. Шеф у себя дома, я с вождем в ближайшем баре, Флевретти так вообще, выйдя из интернет-кафе, не постеснялся обойти половину своих прелестных пассий, везде выпить кофе, всем улыбнуться и каждый построить глазки. Если заезжий сатир случайно поинтересовался бы у своих учениц, не видели ли они полицейских, то те, прозвонив по подружкам, легко сказали бы, что мы в центре расслабляемся после работы. Готов даже держать пари, что он так и сделал. Но как только улицы опустели, мы 4 разными путями, осторожно, стараясь не привлекать лишнего внимания, уже без 15:10 все как один были у заднего входа в отделение. Капрал прибежал первым, потому что у него ключи. Комиссар Базиликус прибыл последним, на ходу доедая пончик.
«Бродзинский и Чмунг, прячьтесь в камере предварительного заключения. Флевретти под столом, у себя же в коптерке.
А вы, шеф?
А я засяду в туалете. Что-то крем в пончиках вроде был не очень свежий.
Все разошлись по своим местам.
Надеюсь, профессор не заставит нас долго ждать. Сатиры по психологии — существа эмоциональные, и свои планы в долгий ящик не откладывают. К тому же, если он действительно намерен забрать деньги и удрать из города, то ему нужно успеть на последний проходящий поезд «Париж-Сквениция». 5 минут остановки на станции «Мокрые псы» в 23:50. Значит, у него максимум 1,5 часа на... У меня вдруг зазвонил телефон.
«О, громада, как я мог забыть его выключить?» «Да», — с трудом сдерживая раздражение, прошептал я.
«Милый, это я», —
в трубке раздался чуть виноватый голос Эльвиры.
«Прости, не могу говорить громко. Мама укладывает братишек».
«Так может...»
«Нет, я хочу сейчас. Понимаешь, после того, как ты съездил по физиономии профессору Фигувамнакису, у меня словно открылись глаза».
«Я, честное слово, очень...»
«Ирджи, не перебивай меня! Я должна сказать, что я очень жалею о своих словах и о том, как вела себя с тобой».
«Я сейчас очень занят».
«Что значит занят? Ты вообще где?»
Чмунг быстро хлопнул меня по плечу. Я мгновенно отключил телефон и прислушался. В дверь тихонько скреблись, пытаясь открыть ее отмычкой. Профессиональный взломщик не возился бы столько времени. Уж с нашим-то простеньким замком любой мог бы справиться за минуту. Но этот явно был дилетант и провозился не меньше 10 минут. Наконец дверь, скрипнув, отворилась. Сигнализацию мы, конечно, отключили заранее. И черная тень на кривых ножках быстро пробежала к кабинету шефа. Злоумышленник еще провозился с ней какое-то время. Мы решили, что будет слишком подозрительно, если она не будет заперта. И проскользнул внутрь. Птичка попала в клетку. Теперь главное вовремя захлопнуть дверцу. Мы с Чмонком осторожно высунулись из своего убежища. Секундой позже показался Флевретти, босиком, предусмотрительно снявший свои вечно скрипящие ботинки. Неизвестный преступник в это время уже вовсю шерудил в ящиках стола. Чмунг выразительно показал мне глазами на туалет. «Действительно, что-то шеф долго не выходит. Кто у нас должен руководить операцией?» Я быстро шмыгнул к двери туалета и осторожненько постучал.
«Да»,
— шепотом раздалось изнутри. «Комиссар, он уже в вашем кабинете».
«Я не могу, Бродзинский, я пока занят».
«Шеф, он вскрыл ящик стола».
«Ну ладно, ладно, еще минута, и я выхожу. Как же все не вовремя!»
Прошла долгая минута, показавшаяся мне вечностью, после чего Флевретти включил свою маленькую камеру, и мы всей командой ломанулись в кабинет шефа. Чмунг хлопнул ладонью по выключателю, а комиссар Базиликус громко объявил: «Вы арестованы, Фигувамнакис!» Старый сатир, застигнутый врасплох, как раз только-только успел переложить половину денег в свой саквояж.
«Это не то, что вы подумали. Я тут случайно. Вы меня подставили, я буду жаловаться. У меня большие знакомства в столице».
«Я в курсе», — подтвердил старина Жерар и обернулся ко мне. «Наденьте на него наручники, сержант».
«Ух ты, как интересно. И что же здесь такое происходит?»
раздалось за нашими спинами. Счастливая Эльвира с деловым видом выхватила из сумочки блокнотик и авторучку. «Вот скажите на милость, как она нас нашла?»
«А я догадалась, Ирджи!»
Словно прочитав мои мысли, ответила Эльвира. «Обычно ты так тихо говоришь, только если находишься на задании, а дальше в дело вступает чисто женская интуиция. К тому же я была поблизости и видела, как Фигувамнакис весь день следит за участком. Значит, вы решили заманить его сюда. Зачем? Почему он перекладывает деньги из вашего стола в свой саквояж? Какое ему будет выдвинуто обвинение? Комиссар, вы не согласитесь дать мне интервью прямо сейчас?»
«Я думаю, вам лучше поговорить с сержантом Бродзинским», — прокашлялся шеф, бросив тоскливый взгляд на туалетную комнату. «Он сам вам все объяснит, как только отведет задержанного в камеру».
«Ну вот, собственно, и все», —
Доказать вину Фигувам Накиса как курьера преступного общака нам не удалось. На суде он все отрицал, и у него действительно были хорошие адвокаты. Тем не менее, за незаконное проникновение на территорию полицейского участка и попытку кражи крупной суммы денег Сатиру все-таки дали 8 лет. Шеф получил благодарность и премию из округа. Нас с Чмунком и Флевретти наградами обошли, и более того, разгромная статья моей честной журналистки о козлоногом профессоре, продавшемся мафии, так и не вышла. Мохнатая рука, прикрывающая его в Парижске, все еще имела вес. Впрочем, сама Эльвира не очень-то и огорчилась. В конце концов, в глазах всего города она оставалась единственной и последней ученицей великого сатира, сдавшей экзамен по пикапу.